Тема введения психиатрии и о чем мы сегодня с вами будем говорить. Кстати говоря, цитата Ники Аспушкин: «Не дай бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Поэтому, когда люди говорят, что они не зарекаются от тюрьмы, от сумы, я бы на месте людей еще бы не зарекался от безумия, потому что это тоже та тема, которая, к сожалению, достаточно часто случается в нашей жизни. Итак, что у нас сегодня, о чем мы сегодня будем говорить? Мы поговорим о психиатрии, мы поговорим о том, что это вообще такое, что это за предмет такой. Мы поговорим, зачем знать психиатрию людям, которые психиатрами не станут. Станут неврологами, терапевтами, гинекологами, хирургами. Мы немножечко поговорим про историю нашего предмета. Она у нас очень интересная, со своими зигзагами, причудами, и мы про это поговорим. Мы поговорим о том, как правильно и неправильно лечить свое собственное или чужое безумие. Вот, мы поговорим немножечко о душе и современные методы диагностики психиатрии. Вот про это. Ну и про многое еще, про целый ряд вопросов, которые сюда вот не вошли. Итак, начнем. Мы в курсе психиатрии узнаем огромное количество новых терминов и слов, которые вам раньше не встречались. Почему я говорю, что психиатрию надо учить систематически? Почему как бы вникать это надо со слов с пропедевтики? Дело в том, что многие слова, которые вы учили в курсе анатомии, имеющие латинские корни, они так или иначе потом используются во всей медицине. В терапии, в хирургии названия заболеваний, они как бы основываются на тех названиях органов или систем, которые вы знаете. Так вот, в психиатрии все немножечко не так. Когда вы приходите на курс психиатрии, все термины, которые вы начинаете учить, все названия расстройств, заболеваний, они все новые. И они больше нигде не встречаются, только в психиатрии. И, к сожалению или к счастью, психиатрия в названии, вот в этом нейминге состояний, с которыми мы работаем, использует греческий язык. Вот. Но, тем не менее, при систематическом изучении, я думаю, проблем не будет. То есть слов для отгадывания кроссвордов вы узнаете очень много. Да? И всегда где-нибудь сможете блеснуть каким-нибудь таким словом, что люди, которые вас даже знают, сильно удивлены. Итак, история. 1803 год. Слово «психиатрия». Первый раз использовано и введено в обиход. Но! Сразу оговорюсь, вот эти рисунки, которые лежат за определением термина «психиатрия», в общем-то, они все гораздо более, ну скажем так, старые. Дело в том, что с душевными заболеваниями человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории развития. Они всегда были с нами, да? И можно бесконечно долго говорить о том, зачем они нужны человечеству. И чуть-чуть позже по этому поводу я немножечко еще пройдусь. Вот. Но тем не менее, вот, как наука с каким-то подходом, с методологией, с подходом к людям, страдающим как к больным, да, она появилась относительно недавно. Вот. Несмотря на то, что душевные заболевания, как я уже сказал, существуют всегда. Вот. Едем дальше. Вот. А с чем у нас ассоциируется психиатрическая служба? Ну, кадр всем известный, второй бы такой бы мог быть Шуриком из соответствующего фильма, где он белый-белый, горячий-горячий, и его госпитализируют, по-моему, с белой горячей. Да, тоже «Смирительные рубашки», фильм «Гайдая». Вот, с чем мы ассоциируемся, к сожалению? То есть я сейчас говорю про стигматизацию психиатрической службы в Российской Федерации, в частности. Да? Мы находимся еще на том зачаточном уровне нормального отношения к психиатрии в Европе, в Америке особенно, оно сильно отличается. У нас психиатров не любят. И когда я захожу в какую-то компанию, говорю, что я психиатр, поверьте мне, люди на какое-то время замолкают и начинают говорить очень умно. Лаконичными короткими фразами, сдержанно. Вот. Ну, а то потом, когда ты говоришь, что ты не на работе точно и не хочешь этим заниматься, люди начинают как-то раскрепощаться, но все равно косо посматривают, потому что первая мысль — сидит и ставит диагноз. Всем расставил. Это у меня это. Самое главное, что потом люди еще и через час-два подходят и спрашивают у меня, что? Вот. Итак, с чем мы ассоциируемся? Мы ассоциируемся с методами стеснения. То есть какими-то недобровольными методами лечения, с какой-то репрессивной психиатрией там, прошлого века. Мы ассоциируемся с связками, с фиксацией, с насильственным кормлением, со специальными фиксирующими стульями и так далее и тому подобное. Мы ассоциируемся со смирительными рубашками. Вот так они выглядят, а по крайней мере так они выглядели в 19 веке, в начале 20 века. С тех пор они практически больше в медицине не использовались. То есть другие методы мягкой фиксации стали существовать. Но тем не менее в рубашке они имели место быть, но всегда к ним были масса вопросов в отношении негуманного отношения к нашим пациентам. Я люблю рассказывать, что лично я видел такую рубашку один раз в жизни, точнее два. Один раз я видел в музее одной крупной психиатрической больницы, которую, рубашку, причем которую подарили французские коллеги. В Москве она находится. А вторая рубашка находится смирительная, которую я видел, возможно, видели вы все, в Петропавловской крепости, в казематах. Там, вот, когда вы заходите, там для преступников вот, вязать, вот там тоже рубашка. Ну и третью рубашку, которую вы тоже могли видеть, это вот Иван Васильевич меняет профессию, либо приключения там Шурика там, и так далее. Вот, вот где-то в кинематографе, где эта тема еще эксплуатируется. На самом деле психиатры добрые, хорошие люди, очень гуманные, а мы любим своих пациентов, это на правах рекламы. Но не всегда мы их так сильно любим, и, к сожалению, вот некоторые кадры из 19-20 века, ну то это 20-й все век, говорят, что бывают определенные моменты, не самые красивые. Действительно, в конце прошлого века я еще все это захватил, любое психиатрическое отделение выглядело достаточно пугающе. Когда ты туда заходил, вот эта вот тягостная атмосфера, тяжелых больных, ободранных стен очень часто, неадекватных лиц, поскольку люди принимали большое количество препаратов. Я понимаю, что это было необходимо и нужно, но тем не менее это оставляло очень такой тяжелый след в сердце. Сейчас больницы психиатрические, если вы в них попадете в качестве студентов, конечно, выглядят совершенно иначе. Хорошие, чистенькие, больных, достаточно хорошо одеты, многие из них улыбаются. Вот таких вот страшных, пугающих картин, конечно, у нас нету. Вот. Но больных, конечно, но иногда приходится их таскать, как на втором рисунке посередине. Увы, ах, то есть в момент психомоторного возбуждения мы еще прибегаем к фиксации, к мягкой. Но это встречается достаточно редко. Мы прибегаем не для того, чтобы больной не давал спать, давал спать врачу, точнее. Нет, мы это делаем для того, чтобы больной, не дай бог, не причинил в силу психомоторного возбуждения какого-то вреда себе. То есть мы это делаем для того, чтобы, как бы, опять же, мы работаем во благо больного. Да, там показана лоботомия, по-моему. Вот, сейчас метод не используется. Ну и хронические психоотделения, к сожалению, до сих пор многие выглядят именно так. Там содержатся больные с инвалидностью, которые по много месяцев и лет иногда безвылазно лежат в психиатрических больницах. Ну, вот эти отделения, они, конечно, обладают вот тем вот неповторимым шармом вот этих старых отделений. Запах специфический, его психбольничный запах, его ни с чем не перепутаешь. Вот. Когда вы придете в клинику, вы обратите внимание, что вот он там есть на самом деле, и это не связано с, там, с массивным курением, как раньше читалось. Это запах больных. Вот. Зачем мне знать психиатрию? Это логичный вопрос, потому что я буду хирургом, я буду патологоанатомом, гинекологом или еще кем-нибудь. Зачем мне знать психиатрию? Это мой такой интересный вопрос, но на самом деле вот представьте себе. Начнем мы вот с этого слайда. На слайде профессора Ястребова, значит, находятся приблизительные цифры в отношении больничного, внебольничного, наблюдаемого и денаблюдаемого контингента в Российской Федерации. Вот. И итого количество нуждающихся в психиатрической помощи или пособии 14-21%. Ну, мы говорим о серьезной и менее серьезной патологии, но просто вдумайтесь на секунду в эти цифры. 21% это пятая часть населения, правильно? Пятая. То есть мы берем 5 человек, и каждый пятый человек нуждается, много это или мало. Возьмите свой курс, поделите на 5. Получится приличное количество людей, правильно? Человек 80-90, которых вы знаете, не знаете, я не хочу никого стигматизировать, но тем не менее. И обратите внимание вот на ту цифру, 32 миллиона человек. То есть это люди, которые никогда в поле зрения психиатров, несмотря на то, что они чем-то страдают, что причиняет им, безусловно, беспокойство и проблемы, они не обращаются. Потому что мы возвращаемся к началу лекции. Это страшно, не модно, это пугает, психиатры привяжут, психиатры залечат, не болел, сойдешь с ума. То есть вот этих пугалок и страшилок в отношении психиатрии, их, наверное, в отношении другого ни одного медицинского раздела не существует такого. Ну, может, проктологов еще боятся, но тоже не так сильно, как психиатр. Психиатр, вы просто посмотрите, фильмы ужасов, хоррор, про кого больше всех снято фильмов? Психиатры. Дальше идут с большим состоянием стоматологи. Но с большим, колоссальным разрывом. То есть посмотрите, если вы смотрите какой-то триллер, если там нет психиатра, но это даже не триллер, я не знаю. А если там нету вот такого слегка еще и больного, чудного психиатра, да, ну какую тему мы эксплуатируем? Лечит больных, сам такой же, посмотрите на него, чуднее не придумаешь. Что от него ждать, он психиатр. Вот, вот это 32 миллиона человек, они тоже лечатся. Они тоже обращаются за помощью. Вот. То есть колоссальное количество, которое придет к терапевту, хирургу, гинекологу, кому угодно. Это понятно, да? Вот психическая карта России. Очень красивая карта, вы ее еще увидите в видеопрезентации. По количеству больных на, по-моему, 100 тысяч населения. Да, 100 тысяч населения. Классический показатель, который формируется в отчет Министерства здравоохранения каждой области, каждого Минздрава субъектов. Вот. И у нас есть, допустим, первая пятерка, то есть это Алтайский край, Чукотский автономный округ, Пермский край, где там 5, 4 тысячи, 6 тысяч даже больных на 100 тысяч населения. Есть не аутсайдеры, а конец таблицы, да, то есть у нас там Чеченская республика, меньше всего 937, Самарская, Москва, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия и так далее и тому подобное. Вот. Я сразу хочу сказать, что такой внести маленькую поправку. Это не говорит, что вот где-то очень плохо, а где-то очень хорошо. Во-первых, статистика это вообще отдельная тема. Да? Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Вот, это не я сказал. Это я повторю сейчас просто. Дело в том, что вот эти цифры консолидированные в отчеты подаются, то есть там есть, конечно, какие-то нюансы. До сих пор люди где-то пытаются выпятить или улучшить какой-то показатель, который таковым не является. Так вот, к чему я все это хочу сказать? Это я не говорю, что вот эти вот нижние позиции, такие плуты, не подают никакие там Северные Осетии, не подают, пишут, что у них нет уже заболеваний. Да нет. Дело в том, что, допустим, я знаю неплохо алтайскую психиатрию, Алтайский край. Вот. И я могу сказать, что психиатрическая служба там, она весьма доступна, она весьма дестигматизирована. А люди там, достаточно легко обращаются к психиатру. То есть знают, что их не будут преследовать, их не поставят какой-то там пресловутый жуткий учет, еще что-то. Доступность психиатрической службы выше, раз. А вот эта дестигматизация, два. Это не говорит, что у них их так много. Я вам сразу скажу, что количество душевно больных с теми же самыми нозологиями, я думаю, что во всех регионах, наших краях и республиках приблизительно везде одинаково. Делайте выводы. То есть, если человек боится обратиться к психиатру и лечится у колдуна, у бабушки, еще, или вообще, к сожалению, там гибнет каким-то образом, это проблема доступности психиатрической службы, это проблема психиатров, которые не популяризируют свою службу, которые не борются с этими средневековыми мифами, которыми наша специальность обросла, и люди просто боятся обращаться. Я боюсь, что во многом это связано именно с этим. По причинам вот нетрудоспособности. Просто очень интересный слайд. Обратите внимание, красным выделены позиции, касающиеся так или иначе прямо или косвенно психиатрии. И цифры стоят, это как раз число лет жизни с нетрудоспособностью. Обратите внимание, какие заболевания дают наибольший вклад. Да? Если мы, понятно, туберкулез, дорожные происшествия, все остальные это позиции психиатрические. Это не то, что психиатры гордятся этим, поэтому говорят, мы там первые. Нет, просто наши заболевания вот до сих пор, к сожалению, текут таким вот образом, с приличной степенью инвалидизации, с приличным количеством дней, когда человек не способен работать. То есть вот эти вещи, да, они сейчас на языке постоянно. Мы думаем, что с этим делать, потому что живем мы все еще более и более интенсивно, с большей амплитудой, с большим размахом, с большими информационными потоками. Легче жить не становится, и депрессии, насилие, алкоголь, меньше пока этого не становится. Есть какая-то положительная динамика, мы должны про это помнить. А вот еще цифры, обратите внимание. Вспомните наши 14-21% нуждающихся в Российской Федерации. Вот благополучная Европа. Консолидированный отчет, количество лиц, нуждающихся в психиатрическом пособии. Цифры видите? Я думаю, видите, да? Количество людей, нуждающихся в миллионах, видите, да? И количество затрат, оно колоссально. Ну, далеко не каждая отрасль медицины засасывает в кавычках такие деньги, как душевная болезнь, психическая, психиатрическая патология. Это связано с ее большой распространенностью и с большой, вот это тот предыдущий слайд, с определенным типом течения заболевания, длительным. По поводу заболеваний, приблизительный спектр того, что мы наиболее часто встречаем сейчас в Европе. Трудоспособность вот 26%. И самое главное, вот это вот предпоследние две строчки, что на самом деле национальность, культура никак сильно не влияет на этот спектр тех заболеваний, которые мы встречаем. В Европе ли, в Америке ли, в Африке, в Австралии приблизительно спектр один и тот же. Есть незначительные колебания, но они очень часто нивелируются просто какими-то факторами, которые, если мы их будем учитывать, то цифры будут совершенно одинаковые. Сейчас так быстренько мы пробежимся по зачем неврологу психиатрии. Ну, я думаю, по поводу невролога ни у кого вопросов нет. Это нормально. Инсульты, психические патологии, опухоли головного мозга, другие какие-то неврологические заболевания с болевым синдромом, который заставляет человека страдать, это депрессия, это тревога, это нарушение сна. У того же больного с поясничными болями, там, с какими-то люмбами, они же не спят, им плохо, им хорошо. То есть с неврологией там понятно. Больше того, я еще раз говорю, как бы на лекции про органику я расскажу, что очень много часто неврологической патологии, особенно объемное образование, они впервые диагностируются именно психиатрами, когда логистика работы скорой помощи срабатывает не совсем верно. Ну, в любом случае везут в больницу, а уже в психиатрической больнице мы понимаем, что те галлюцинации или те психопродукции, которые мы видим, она объясняется каким-то там интрамедулярным процессом, опухолевым или еще чем-то. А акушерство, вот казалось бы, да, акушерство, какое отношение акушеры имеют? Нет, акушеры имеют, во-первых, энное количество рожениц и молодых мам, они по определению будут больны. Они войдут в 100% людей, страдающих какой-то психической патологией. Они будут тоже рожать. И определенные подходы в отношении постродового периода введения, это надо знать, да, и любой акушер-гинеколог прекрасно знает понятие послеродовой депрессии, тревожного состояния, всевозможных там еще каких-то моментов, касающихся именно родовспоможения. Репродуктивная медицина, да, сейчас все про это больше и больше говорят, да, что есть определенные феномены, соматопсихические или психосоматические, депрессивные, тревожные, которые очень сильно оказывают влияние на репродуктивную функцию человека. И перед тем, как проводить зачатие, или там, делать ЭКО или еще что-то, сначала нужно убрать психиатрическую какую-то или такую хорошую психотерапевтическую, ну тоже психолог. Психическую то есть патологию невротического характера, иначе зачатие не произойдет, или женщина не будет вынашивать беременность, она не сможет, а у мужчины будет астеноспермия, то есть вроде как бы сперматозоиды живые есть, но настолько они как бы вялые, неживающие, ничего делать, то есть ничего не происходит. А вот этот психологический фон, он имеет колоссальное значение для возникновения зачатия. Вот. Мы про это все больше и больше говорим. А раз мы говорим про репродуктивную медицину, то, разумеется, обязательно стоит сказать про тех детишек, которые рождаются в результате ЭКО, особенно там двух-трехплодные беременности. Да? То есть дети рождаются маленькие, мы их выхаживаем, и это хорошо, потому что у многих родителей сбывается мечта материнства или там отцовства, у них появляется ребенок, но ребенок рождается несколько сот грамм. И мы прекрасно понимаем, что органы, системы, в том числе и головной мозг, они еще совсем не досозрели. И созревание внутриутробное, пока мы ему еще до конца не можем сделать полную аналогию вне тела женщины. Вот. И детишки все-таки вырастают, они уже выросли, мы видим 10-25-летних детей, рожденных ЭКО. То есть они не то чтобы сильно отличаются, но тем не менее отличия есть. И нередко все-таки мозговое вещество страдает, и какое-то минимальное личностное нарушение, минимальный психоорганический фон, он присутствует. И я думаю, что с этим нам еще придется много работать, потому что детей таких будет ставиться, я думаю, все больше и больше, поскольку шагами такими семимильными репродуктивной медицины идет. И психиатры – это те люди, которые неврологи, которые столкнутся с большим потоком этих людей. И я думаю, что сейчас основная цель должна сводиться к тому, чтобы сделать вот это выхаживание наиболее комфортным, наиболее близким к физиологическому, чтобы психиатров оставить без работы. Вот, лор-патология, там очень много всего, то есть вот эти вот нарушения обоняния, какие-то вестибулярные нарушения, они очень часто имеют отношение именно к психиатрии и наоборот. То есть мы очень часто диагностируем некоторые там опухоли, эльфакторные зоны или еще какие-то вещи, именно лор-патологию именно опосредованно через впервые возникшую какую-то психопродукцию. Эндокринология. Это целое огромное направление психоэндокринологии. Про это я еще буду рассказывать. Про работу основоположника Манфреда Блейлера, сына Эужена Блейлера, который много этим занимался. И мы узнаем, что ни одно эндокринологическое заболевание не протекает без каких-либо психических отклонений. Они могут быть маленькие, незначительные, она очень большие, но одного без другого не бывает. И эндокринологи это все хорошо знают. Инфекционные болезни, инфекционные психозы, лихорадочные всевозможные вот эти вот вещи. Раньше очень часто первичная диагностика инфекционного процесса иногда проводилась именно по той психопродукции, позитивным или негативным симптомам, которые возникали при этом заболевании. Сифилис, ВИЧ, инфекция, ВИЧ-ассоциированная деменция. То есть это все то, что есть, к сожалению, и будет. Гинекология, то есть масса всевозможных сонастопатических нарушений при шизофрении, переживании насильственного полового сношения, то есть там всего очень много. Женщина не всегда рассказывает, что меня со мной ночью спит дьявол, они начинают рассказывать так точно иносказательно. И в результате лечатся у гинеколога. Но гинекологи сейчас, они молодцы, они быстро ориентируются, и психиатры вызывают на себя со скоростью звука. Гастроэнтерология. Это просто вот психосоматоз. Куда пальцем в живот не ткни, везде мы что-нибудь найдем, связанное с психиатрией. Синдром раздраженного толстого кишечника, какие-то другие там колиты, функциональные нарушения, желчных, бродячих потоков. Что хотите, даже тот же рефлекс эзофагит. То есть там очень много психогенеза. Поэтому сейчас многие думающие гастроэнтерологи в случае такой пограничной патологии работают в паре с психиатром или с психотерапевтом. Это становится нормально. Кардиология. Кардиологи сейчас вообще, я так понимаю, не видят своей миссии без психиатра, или без психолога, или без психотерапевта. Потому что состояние с аллергическим каким-то неприятным ощущением в области сердца, начиная с камня депрессивного, заканчивая там тревогой, заканчивая еще какими-то синестопатическими переживаниями, там много-много-много. Не зря раньше существовала концепция органных неврозов. И невроз сердца, про него знали все. Когда мужик бегает и всех уже извел, маскированные депрессии. То есть тут просто вот вся широта. Плюс тяжелые какие-то кардиоваскулярные оперативные вмешательства, там сопровождение психиатра или психотерапевта требуется достаточно часто. Большие тяжелые операции на сердце, на открытом, то есть там пособие психиатрическое требуется зачастую. А стоматология, там просто песни, но мы не стоматологи, но поверьте, у нас во рту такое происходит, то волосы какие-то отсутствующие, то проволока, то вкус какой-то меняется, то гликодизия, то пикродизия, то сонастопатия, губы шевелятся, сжимаются, ток электрический там где-то стреляет, вот, то плохо, мне кажется, изо рта пахнет, то боль в области языка, глоссалгия, то стоматология, то есть там просто, вы не представляете, то ощущение челюсти выдвигающейся. Там у нас просто тризм, бруксизм, то есть у нас там просто песня, мы прям вот просто друзья навеки. Хирургия, здесь просто как бы тоже, казалось бы, вот зачем хирургу психиатрия, да? Ну, во-первых, они будут оперировать наших душевнобольных. Куда? Их денежек их много, и с этим придется считаться. Это раз. Ну, а во-вторых, существуют некоторые болезненные состояния, которые имеют психиатрического характера, которые имеют самое непосредственное отношение к хирургии. Например, синдром полихирургии или синдром Мюнхгаузена, когда наши больные такого невротического уровня симулируют или вызывают у себя клинику, имитирующую какую-то серьезную хирургическую патологию. Либо патологию терапевтического плана, но нуждающуюся в каких-то там очень сложных инструментальных исследованиях там, трамвайного типа, там разрезы, посмотрите, зашли. Вот, то есть люди, требующие себе такого патологического внимания, то есть они обращаются к хирургам, выдумывают все очередное, очередную патологию, вот это вот разрезы, если хирург неопытный, может не сориентироваться, тем более куда ни нажми, все по учебнику хирургии, аппендицит получается, или там холецистит, или еще, вот, такие вот больные. Нельзя не сказать про так называемый делегированный синдром Мюнхгаузена, когда это уже педиатрия, то есть когда мамаша имитирует заболевания различные хирургические, тяжелые терапевтические своего ребенка и носится с ним. Она как бы то есть он подвергается воздействиям, какому-то сложному лечению, назначению каких-то сложных там, антибиотиков, каких-то схем лечения, на самом деле ничем не болеет. То есть когда проблема существует у матери. Вот. Ну, про гастроэнтерологию я еще забыл, про анорексию сказать, нервно-психическую, у нас ее много, народ худеет, хочет выглядеть максимально красиво как-то и так далее и тому подобное. То есть нету ни одной специальности, наверное, которая бы не коснулась психиатрии. А вот, что у нас сейчас в психиатрии происходит? Ну, я уже сказал, что начнем со второго пункта, закончим его, про детишек, да, то есть детишек из пробирки и кошек будет возрастать, количество их, да, и наша задача сделать так, чтобы их существование было максимально комфортным, чтобы они, у них это психоорганический синдром по возможности не развивался. То есть это группа, которая требует пристального к себе внимания в самом раннем этапе, когда это все еще можно как бы легко скорректировать, да, чтобы мы не впадали в грех гордыни, ребенка мы получили, дальше мы его воспитаем, то есть эти дети должны наблюдаться. Вот. Второй момент – это взросление и старение населения на планете Земля. Вот. Объективно в Российской Федерации пожилых людей становится больше, в иных развитых странах их еще больше. Вот. И это проблема, потому что как бы, физиологическое старение, физиологическая старость – это далеко не у всех случается. И появляются различные проблемы с психикой, это из разряда геронтопсихиатрии, это и болезни Альцгеймера, деменции сосудистые, пиковские деменции, сенильные деменции, то есть много-много-много всего. Вот, что бывает в нашей старости, какие-то психозы, психотические вещи. И мы не совсем как бы, ну мы готовы, но мы были не совсем готовы к тому, что вот это все у нас будет много. И я люблю говорить про так называемый возрастной алкоголизм. Раньше народ как-то там как бы пил, вроде бы тоже пожилые люди, но это не было такой социальной проблемой. Сейчас пьющих пожилых много, женщин много пьющих, вот это вдовий алкоголизм, когда человек остается один. То есть момент такой, на который тоже приходится обращать внимание. То есть это есть. Это есть и это будет. Вот. Ну, соответственно, социальный аспект, социально-медицинский, МСЭК и так далее. То есть большое количество лиц, которые будут иметь инвалидность, иметь какие-то нуждаться в каких-то социальных пособиях на государственном уровне. Вот. Про депрессию. Ну, вот как бы мы там ни крутились, депрессия становится плохой реальностью, количество депрессивных больных. Я не вижу отчетливого снижения, то есть больных, мне кажется, особенно с такими легкими формами становится больше, со смешанными тревожно-депрессивными состояниями количество их как минимум не снижается. Вот, и считается, что вот к 2020 году мы скоро это увидим, совсем немножечко осталось, это будет заболевание второе по счету по количеству дней трудоспособности. На самом деле этих больных много, и болеют они тяжело очень часто. Даже если это не выглядит внешне тяжело, то способность осуществлять обыденную, обычную какую-то рабочую функцию для этих больных, но их она невыносима, и их продуктивность она снижается колоссально. Дальше, что еще? То есть мы, ученые, психофармакологи, нейрофизиологи, биохимики занимаются, ну и генетики, соответственно, занимаются изучением рецепторного аппарата головного мозга. Мы все больше и больше знаем про те или иные рецепты, про их классы. Мы знаем про определенные процессуально соединяющие системы в головном мозге, и мы все более и более можем оказывать целевое и понятное воздействие на ту или иную структуру головного мозга. То есть не на ура, вот дадим сейчас 5 препаратов, подождем, как что-нибудь-то подействует обязательно. То есть наша терапия становится все более и более целевой, таргетной, то есть мы уже четко знаем, что нам нужно. В связи с этим развиваются следующие моменты персонифицированной медицины, то есть когда на основе данных каких-то биохимических анализов, либо молекулярно-генетических, то есть когда мы берем ДНК и смотрим представленность тех или иных генов, мы можем уже четко представлять, какой препарат своими вот этими вот системами, которые влияют, какой более показан этому человеку. Мы будем очень скоро, за рубежом это уже делается, я думаю, скоро это придет и в Россию, то есть по капле крови мы можем делать уже какие-то выводы, какой нейролептик или какой антидепрессант даст больше эффект, какие леганды, по афинности, что лучше именно этому человеку. Мы перестанем делать то, что называется пробный подбор группы препаратов, поскольку они разные, мы будем говорить, что этому человеку лучше нейролептик из этой группы, которая влияет на эти рецепторы в тех или иных зонах головного мозга. Это наше будущее, которое сейчас, оно становится реальностью уже. Вот. Ну и, соответственно, по поводу эффективности лекарственных средств, фармакогенетика, то есть это то, что сейчас действительно очень сильно развивается, и препараты последней генерации становятся все более и более высокопотенцированными в отношении основного действия, и снижается количество побочных эффектов. Забегая сразу вперед, могу сказать, что уровень приверженности лечения, как его можно сейчас называть комплаентностью, в психиатрии он традиционно был невысок. Почему? Потому что большинство традиционных препаратов, которые мы использовали, они обладали, ну скажем так, широким спектром побочных действий, эффектов, которые нашими пациентами, разумеется, никак позитивно не воспринимались. И достаточно тяжело объяснить человеку, что вот прием этого препарата, от которого я там будет, ну я утрирую, конечно, шучу, профузный понос, от этого у тебя будет зато с головой хорошо. Ну, многие люди ориентируются на побочные эффекты, и, разумеется, когда их много, особенно метаболических сейчас, допустим, многие нейролептики повышают массу тела очень сильно. И для субтильной девочки, у которой появился острый полиморфное расстройство, которое сейчас можно вылечить, назначить какой-то препарат, прием принимая который через 2 месяца она будет весить 20 килограммов, на 20 килограммов больше, достаточно тяжело. То есть сейчас мы имеем препараты, которые обладают минимальными метаболическими нарушениями, вес, контроль веса сохраняется. Ну, к примеру. Ну и несмотря на колоссальные успехи, этот слайд я все равно люблю, мозг по-прежнему хранит тайны, мы по-прежнему не знаем некоторые механизмы работы определенных систем психики, мы говорим про психофизиологический параллелизм, мы говорим про биохимию, еще что-то, но пока комплексного, целостного представления о том, как это точно работает, у нас пока до конца нет, мы много знаем, но пока еще загадок очень много. И прям такая маленькая врезочка, про что бы хотелось бы отдельно сказать. Вот меня очень часто спрашивают, почему такое количество душевно больных. Вот я сейчас скажу такую несколько крамольную мысль, но тем не менее. Я не говорю, что невроз это хорошо. То есть мы просто слишком живем в слишком таком, ну, не то что агрессивном, а слишком пересыщенном информацией, стрессами обществе на этом этапе. Не у всех из вас есть домики в деревне, куда вы можете приехать, положить ноги там на стульчик и посидеть у каминчика, помедитировать. У вас время на йогу-то не остается или там еще на что-то. Вы учитесь, вы бегаете, вы работаете, стараете все успевать. Какая-то невротизация будет появляться. Иногда эта невротизация будет играть, невротические симптомы тоже положительную функцию абсолютно. Они вас будут предупреждать, что дорогой или дорогая, сделай паузу, сходи, купи свой твикс, съешь. Или Данисимо, посиди там с голубями на крыше.
Вот. А сделай паузу, иначе может случиться что-то, ты не семижильный. Может быть, в этом есть сермяжная правда и Божий промысел неврозов. Но если мы говорим про, допустим, каких-то там шизоидов, шизофреников, вы скажете, Господи, зачем 1% шизофреников-то нужен? То есть вот это что за люди, что это за генетический дефект или что это такое? Завтра у нас будет лекция, посвященная этому вопросу, расскажу. Но, тем не менее, очень интересный момент, что многие ученые, историки психиатрии говорят следующий момент, подчеркивают, что вполне возможно, что есть определенное значение этих больных. Представьте себе, что бы мы делали без наших пациентов, ну, например, в любом направлении искусства. Картины, ну, шедевральные, особенно там, какие-то там импрессионизм, постимпрессионизм. Там не было душевно здоровых, ну, в том смысле, не обязательно шизофреники, но там были глубокие невротики, депрессивные. Что бы мы делали без маниакально-депрессивного психоза с этим колебанием мания и депрессии? Где мы бы взяли эти стихи маниакальные, прекрасные? Или вот эти, когда вы читаете, думаете, Господи, вот суть жизни человеческой, депрессивной фазы улетел человек. Где бы мы этого делали? Где бы была бы наша, не знаю, математика, физика? А где бы была наша литература, там, не знаю, музыка, а где бы были бы прорывы в науке, когда кабинетный ученый, который вся и вся боится, да, но он может думать иначе. Он просто попал в хорошее место, там, где он реализуется, где он действительно сможет сделать великие вещи, в которых обычный человек ограничен. То есть вот вы сидите там, да, и знаете, что там есть законы классической механики. Вот дошли до какого-то момента, где вы его опровергаете, вы говорите, не. Ньютон был прав, я что-то где-то там сделал неправильно. Да? А есть человек, который дальше что-то делает, выходит за пределы и говорит, что есть теория относительности, которую не все здоровые люди могут даже представить, как это все работает. Евклидовая геометрия. То есть людям приходят такие в голову мысли, которые, ну скажем, здоровому, среднестатистическому человеку, они могут не прийти. Вот. И происходят вот, действительно вот эти витки спирали. Великие лидеры стран, Македонский, Цезарь, Сталин. То есть у нас не бывает, то есть без вот этих харизматичных людей, люди бы так и жили бы где-нибудь, наверное, в каменном веке, но благодаря людям, которые живут на грани, которые готовы пожертвовать собой, мы получаем какое-то вот это ступенчатое или спиралеобразное развитие. Поэтому вот такой момент. И вот легко ли отличить душевно больного человека от здорового? Это у нас очень такой, а нет, все в принципе на этом проекторе видно. Вот прекрасные лица людей. Среди них есть здоровые и нездоровые люди. То есть которые признаны психически абсолютно аномальными и психически здоровыми. Вот. Улыбчивые лица с высокими надбровными, большими надбровными дугами, все как Чезаро Ламбразо описывал типаж врожденного преступника, челюсть массивная, нависающий лоб, глаза такие, да? Улыбающиеся люди. То есть, вот. И если вот мы сейчас посмотрим на фамилии, которые появились на слайде, это Чикатило, Списивцев, Пичушкин, Гесси, вот, Рамирес, то есть это люди, которые, Банди еще, Тадор Банди, то есть Грин Ривер, то есть вы, это все серийные убийцы. Нет, тут не было никого нормального, тут все серийные убийцы. Но, вот глядя на этих милых людей, которых даже соседи никогда точно не могли охарактеризовать, когда они вдруг скрывались, они узнавали, рядом с кем они жили, все давали характеристику, семьянин хороший, там, того же Чикатило, там, порядочные характеристики с производства, там, с работы, со школы, прекрасные все училища. Вот. И обратите внимание, что я вам сразу скажу, что большинство из этих людей, несмотря на то, что они серийные преступники, и у них в голове творилось черт знает что, никаким серьезным психическим заболеванием они не страдают. Большинство из них были признаны вменяемыми. И кто-то был, кому-то был сделан смертельный укол, кто-то был приговорен и расстрелян, смертная казнь была осуществлена другим образом. То есть это люди, которые... Я хочу развенчать еще один миф, касающийся психиатрии, что большинство людей, которые совершают серьезные имущественные какие-то преступления, преступления против личности, геноцид какой-то, там убийство, там еще что-то. Поверьте мне, это им не голоса сказали, как нашему несчастному, что так кажется, что вот это должен абсолютно быть безумный человек, который это сделал. Так среди них психически больных там пара процентов тех людей, которые будут признаны невменяемыми, которыми управляла болезнь, которая, ну, как бы под воздействием психической патологии совершили преступление. Все остальное было совершено корость, личная неприязнь, еще что-то. То есть это здоровые люди. Я отвечу на вопрос потом. Вот. Едем дальше. То есть, почему я все это веду? Я хотел это сказать потому, что внешность человека, она очень обманчива. Очень обманчива. Да? И внешние проявления, вот, к которым мы сейчас перейдем, там чуть ниже, в общем-то, не они как бы объясняют наличие или отсутствие психической патологии. Человек может выглядеть со стороны абсолютно чудным. Абсолютно чудным. Я вот люблю приводить этот пример многолетней давности, там, лет 12-13 назад, когда я впервые увидел человека с Bluetooth-гарнитурой, который шел в сторону МИДа по Арбату. Видели бы вы глаза бабушек, идущих по Арбату, которые смотрели и говорили: с дядей все не в порядке, сам с собой разговаривает. Да? Это потом вы сейчас на улице смотрите, человек, идущий с гарнитурой, не вызывает у вас никакого там удивления. Да, тогда это было удивление. Вот, когда люди впервые вышли, там хиппи-панки, вот эти все, вот как они были одеты, ну, первое как бы такое клише, такой как бы ярлык, что это, ну, просто люди душевно нездоровые, да? А вот посмотрите, кем эти панки потом стали впоследствии, а кем стали хиппи движения в Штатах там, или в Европе, да? То есть стали приличными людьми, президентами кто-то стал, там еще кем-то, то есть переболели или что, или не болели. То есть это надо смотреть это все в контексте. Итак, немножечко истории. Начнем как бы и на этом сделаем перерыв. То есть древний этап, то есть этап, когда, конечно, отношение к больным было очень сложное, я имею в виду сложное в отношении, что их не считали больными. И в лучшем случае за ними презирали, то есть в лучшем случае они содержались где-то при монастырях, где-то при дворе, там, юродивы или еще где-то. То есть за ними просто присматривали, то есть к ним относились очень осторожно. Греко-римский этап — это все-таки такой как бы этап очень интересный, научный, описательный, феноменологический, то есть когда были описаны темпераменты, когда были описаны меланхолия, эпилепсия, падучая священная болезнь, были описаны мании, маниакальные, все формы безумия. Вот французский этап — это вот этап, который мне очень нравится. Дело в том, что здесь вот как раз впервые началось становление психиатрии как науки. Это на этом этапе больному был придан статус больного впервые. Сказали, что это не дьявольщина или еще что-то, это больные люди, которые нуждаются в медицинских мероприятиях. Потому что на том этапе как могли лечить, так и лечили, но физиотерапия, там, бальнеотерапия, там, клинотерапия, но их пытались лечить. И появились специализированные больницы, были описаны разные формы слабоумия, циркулярный психоз, деменция, прогрессивный паралич. Немецкий этап, это этап систематизации знаний, ну, немцы, то есть, тем более тогда так получилось, что в тот период денег они на это много получили, послевоенный, предвоенный, перед Первой мировой войной денег было много, а после войны еще больше, поскольку пострадавших, как мы сейчас знаем, от ТТСН, тогда такого диагноза еще не было, были написаны тогда капитальные труды Эмиля Крепелина, огромные плеяды психиатров немецкой школы. Первая нозологическая систематизация болезни, пусть она примитивная, пусть она самая простая, но именно она заложила основы для последующих классификаций психических заболеваний, нозологических. Это различные варианты механотерапии. Немцы верили в то, что если крутить больного, капать ему куда-нибудь, вращать, пугать, это иногда действительно оказывало положительное влияние. И этап научного развития психиатрии — это уже когда мы переходим на научные рельсы, когда мы начинаем исследовать элементы патогенеза, этиологические факторы. Потому что над нами долго смеялись, особенно вот на предыдущих этапах, говорили, что, ребята, а вот у вас хоть одно заболевание-то есть с этиологией патогенеза, то есть, ну, настоящая болезнь, настоящая, чтобы этиология была изучена, патогенез изучен, клиника была изучена. И слава Богу, что вот на французском этапе был описан прогрессивный паралич. Слава Богу. И чуть позже, была установлена в его теологии, сифилис, бледная трепанема. И вот тогда психиатры, нозологически ориентированные, стукнули себя в грудь и сказали, вот вам, держите, вот оно заболевание. Трепанема его называют, патогенез изучен, более или менее. То есть диагностика понятна, клиника, форму бы описали. Лечение мы даже знали, какую там малярию, терапию Ялрека, либо там последующие да, всевозможные пенициллинотерапии, висмута, вирол и так далее. То есть мы сказали, вот заболевание, и прогноз мы знаем, да, и вот сейчас мы все больше и больше узнаем, и все больше и больше данных, которые раскрывают тайны различных психических заболеваний, вот, описаны синдромы комплексы, описана их нозоспецифичность, описан нозоморфоз, описан патогенез. Многие вещи описаны течение в тех или иных странах, возьму тех или иных экологических или каких-то факторов, плюс определенные прорывы в лечении. То есть мы начинаем совершенно уже много, несколько десятков лет лечить осмысленно, лечить понятно, лечить, ожидая совершенно понятный терапевтический эффект, без какого-то там научного тыкания в надежде, что повезет. И на этом мы сделаем маленький перерыв. На этом слайде изображены некие прелести средневековой психиатрии. Я думаю, вы уже на все это дело посмотрели. Вот. На одном из верхних слайдов, где картинка, где показана вот эта каземата с рисунком душевнобольных, левее показано, по всей видимости, бесчинство, происходившее в свое время в больнице, которую мы знаем как Бедлам, на Лондоне. То есть туда можно было за небольшие денежки зайти, посмотреть на душевнобольных, которые содержались в камерах, были пристегнуты цепями к стенам. Можно было на все это дело посмотреть. Вот. Больше того, можно было поучаствовать там, в их жизни, покидать их там, пропавшими овощами, там, помидорами, которые продавались, опять же, за недорого при входе там, одна пенсиум. Стоило всего 1 пенс посещение на выходные больницы для умалишенных. Ну, такая вот средневековая Европа, Великобритания. Вот. Ну и, соответственно, вот железная маска. Она мне, я не знаю, как она использовалась, ну, я предполагаю, вот, такую маску тоже можете видеть в фильме «Молчание ягнят». Приблизительно в такой маске Ганнибала Лектора провозили показывали Америку. Ну, вот. Реформаторы психиатрической службы. Франция, Филипп Пинель, Жан-Кьен Доминик Эскероль. То есть первый – это человек, который, став директором Бесетра больницы парижской, под свою ответственность расковал больных и, собственно говоря, перевел их в статус людей, нуждающихся в помощи медицинской. Вот. Эскероль, соответственно, добился введения закона о признании прав душевнобольных, создал первую научную школу психиатрии, учебник Эскероль написал он. И Джон Каноли, он ввел принцип, который используется до сих пор, принцип Норрестера, не стеснение, то есть не фиксирование, что больные нуждаются именно в лечении, а не в принципе хороший индейец, мертвый индейец, приковали, слава не видит, глаза не видят, и проблемы вроде как нет. Это не так. Вот эта картина, наверное, самая известная на психиатрическую тему. Это Филипп Пинель снимает такого с душевнобольными в больнице Бесетр в 1795 году. Вот. Ну что могу сказать, эту картину вы можете увидеть в любом психиатрическом заведении, на любом континенте, куда бы вы ни приехали. Вот. А это вот как раз такие вот знаковые больницы, с чего психиатрия начиналась. Две французских крайние – это больница Бесетр и Сальпетриер, и Отель Дьо в Париже, то есть такая первичная сортировочная больница, где принимали решение о необходимости лечения душевнобольного или либо отсутствие такового, и затем больной в зависимости от пола распределялся либо в Бесетр, либо в Сальпетриер. Вот. Здесь вы можете видеть фасад вот этой вот Вифлеемской королевского госпиталя Вифлеемского, который мы знаем как Бедлам. Ну, такая транслитерация не очень удачная, да? Но вот тем не менее то, что там люди увидели, наши соотечественники, Это благодаря им вошла в обиход фраза «как в бедламе». Наверняка слышали, да? И для всех из вас понятно приблизительно, о чем идет речь. О чем-то очень нехорошем, о чем-то очень-очень-очень. Вот. Ну и вот это вот австрийский венский дом умалишенных, который напоминает вот эту вот пристав, классическую тюрьму сейчас больше, да, 139 коморок, камер, в которых содержались больные, башня умалишенных на Амбурге. Вот, вот так это выглядело, ну, как бы, 19-20 век. В России, ну, нам есть чем гордиться, нам есть чем не гордиться в развитии психиатрической службы. Достаточно рано у нас были созданы дома для инвалидов, в частности, по заболеваниям психики. В 1962 году был выдан приказ о строительстве доллхауса, то есть дома для умалишенных, и сразу все построилось с некой задержкой. Вот. Первый учебник это вот у нас 1834 год, это достаточно рано, это практически параллельно с Эскиролем. Вот. Чем у нас еще знаменит психиатрия Виктора Александровича Кандинского, выходом его работы «Монографии капитальные о псевдогаллюцинациях», работами Корсакова, это две фамилии, в том числе и Иванушкин, который создал советскую психоневрологию. Эти три фамилии, в общем-то, они известны психиатрам во всех странах, поскольку все они внесли колоссальный вклад в развитие психиатрии как науки. Ну и, кстати говоря, если мы говорим про Европу, то первые больницы, они либо спорят по этому поводу между Голландией, Испанией, конкретно Валенсией, там 1408 год, первое медицинское учреждение, назовем так в кавычках, медицинское учреждение, где концентрировались душевно больные, вот, либо это где-то на Ближнем Востоке, в Персии, ну, вопрос тут достаточно сложный, но, тем не менее, это 1400 какие-то года. Вот, но наше такое нехорошее пятно в отечественной психиатрии, оно случилось, за что нас часто пинают в отечественной психиатрии, оно случилось сильно позже 1919 года. Это репрессивная психиатрия, это Сталина, время Иосифа Виссарионовича Сталина, правление Брежнева с периодом застоем. Но считалось, что очень многие диссиденты содержались вне их воли, насильственно удерживались не в тюрьмах, а именно в специализированных психиатрических больницах. И они вошли в Москве, где была много такой интеллигенции, квазиинтеллигенции. Они были на слуху, были в больнице Ганушкин, там Алексеевская, Кащенко. То есть вот это все, чем пугали серпы Институт Сербского. То есть это все для вот такой вот творческой интеллигенции, такого диссидентского круга. Это были родные места, где многие из них провели месяца и годы. И что я вам могу сказать? Конечно, какие-то перегибы были, и диагноз малопрегнантной шизофрении, про который нам и работа Смулевича, Снежневского, на который нам пеняют. Возможно, там что-то и были, какие-то перегибы, но на самом деле, давайте будем откровенны. Очень многие люди, которые относятся к себе к диссидентам, на самом деле имели ту или иную психическую патологию, зачастую очень серьезную. Но это была мода в свое время, ну, было как бы среди, допустим, времен хиппи в Америке. То есть, если ты там не лежал в психиатрической больнице, ну, какой-то хиппи или какой-то художник, да, какая-то богема, если ты ни разу не был в серпах. Ну, что ты можешь там сотворить такое, если ты недостаточно сумасшедший, да? То есть это считалось как бы модным даже, и многие люди целенаправленно стремились этапировать публику, каким-то образом засветиться, попасть. Поэтому я все-таки считаю, что если там они и были перегибы, то их перегибы были все-таки не в такой степени, про которые про них готовы кричать. Если говорить про перегибы европейские или американские, то они тут тоже были. Вот. Не в плане репрессивной психиатрии, а вот в плане лечения, создания новых методов лечения душевных болезней. Ну, например, давайте вспомним инквизицию. То есть вот это радикализм лечения. То есть сколько было сожжено на кострах душевно больных? Огромное количество. То есть вот это вот что как бы совершенно не красит отношение к душевно больным. А Салемские ведьмы в Новом Свете, да, то есть когда взяли, там сожгли несколько десятков человек, вот, кто-то там действительно в разной степени юродивые были там. И тут не такие особенные были люди, их тоже сожгли, то есть это прекрасно. Еще на ум приходят европейские некоторые такие жирными мазками, что вот в психиатрию психиатры нехорошего сделали, да, то есть была фашистская Германия, была германская психиатрия, которая безусловно обслуживала тогда правящие круги, и идеи фашизма, к сожалению, были реализованы, и за время правления Гитлера было уничтожено колоссальное количество душевнобольных, их родственников, поскольку идея очистки, вот эта больная идея очистки нации, она ни к чему ровным счетом не привела. То есть количество депопуляции больных в Германии восстановилось достаточно быстро, но так или иначе казнены были не одна сотня тысяч людей. Вот. Это тоже то, что совершенно не красит работы Рюгена, Менгеля, то есть это вот те фамилии, которые вошли в вот эту камеру, не камеру, а вот эту вот страшные факты, связанные с психиатрией. Тоже там в Испании, тоже в свое время, во времена Франко, были проведены похожие работы по очистке нации от душевных больных, что вообще никак не красит человечество в целом, психиатрическую службу. Поэтому, когда говорят, что только российская психиатрия такая плохая была, нет, это неправда. Везде были перегибы, везде были перекосы. И вот это место, локация, где вы будете заниматься, это фотографии Рязанской областной клинической психиатрической больницы имени Николая Гаврилова Баженова, сделанная с воздушного шара. Вот в пятиэтажном здании вы будете заниматься. Вот. А история психиатрии. Еще пара мазков таких. До эры нейролептиков я ее рулю, до 52 года и после 52 года. То есть до 52 года психиатрия была в основном меньше психофармакологически ориентирована и больше ориентирована на биологические методы лечения. Это инсулинокоматозная терапия, лоботомия, корозоловые пробы, малярия, терапия сифилиса. Лекарств, видите, меньше. То есть, ну, было обнаружено действие, какое-то действие при мании Джоном Кейтом в Австралии лития. Бромиды были, использовались они достаточно давно. Сейчас бромистые соединения продолжают успокоительные препараты в ряде стран использоваться. Хлоралгидрат, барбитураты были тогда. То есть в основном вот такое, вот такое направление было, скажем, такое седативно направленное. Если так можно сказать. А вот в 52 году Жан Далей, Пьер Денекер, они открыли впервые действие хлорпромазина, вот, известного вам препарата с фармакологии, вот, и был введен термин нейролептик. И почему у нас нету никаких смирительных рубашек? Ну, многие психиатры считают, что когда мы ввели в обиход психиатрической службы седативные нейролептики с преимущественным действием седации, да, то есть, в общем-то, внешние вязки, они перестали являться столь необходимыми. Да, у нас бывают, конечно, случаи выраженного психомоторного возбуждения, которые мы не можем быстро, с помощью быстрой транквилизации купировать, там, рахипнолом или еще что-то, и нам приходится фиксировать больных там на несколько минут или часов, пока препарат не подействует, но это становится все реже и реже. Все реже и реже, в отделениях вы видите фиксированных больных, мы пойдем на курацию, вы все это увидите. Дальше было уже закреплены нормотимические сои лития, а не только действия, которые были написаны Кейдом, антиманиакальный эффект. Бензодиазепиновый транквилизатор первый введен в 54 году. Впервые антидепрессанты, ингибитор МАО 57-й, 61-й год, первый атипичный антипсихотик, но это после аминозина, который 52-й год. Механизм действия нейролептиков, это Арвид Кларксон, это еще одна Нобелевская премия. 87-й год, такой большой этап создания весьма приличной, хорошей группы антидепрессантов с хорошим таким терапевтическим коридором, с невысоким количеством побочных действий. Это ингибиторы или блокаторы реаптейка, обратный захват серотонина. Это те препараты, которые каждый из вас знает, даже если вы не знаете, что это антидепрессант. Если вы включаете любой триллер европейский, то, скорее всего, вы там увидите, если в американском это Залофт наверняка, то есть вот, то в европейских обычно Прозак так ненавязчиво рекламируют. То есть там так раз, так и Прозак. Прозак. Американские там все хватают, у них либо Алпрозолам, либо у них чаще всего надпись Залофт. Такая тоже ненавязчивая реклама. Вот. И атипичные антипсихотики нового поколения, про них я уже немножечко сказал в начале лекции, это препараты с достаточно очень селективным механизмом действия, у каждого он свой. Самое главное, что с минимизированным количеством побочных действий, особенно метаболического характера. То есть это действительно хорошие препараты, которые позволяют установить те самые комплаентные отношения в рамках терапевтического альянса при лечении психического заболевания. Это очень важно. Это очень хорошо. Сейчас синтезированы еще новые группы антидепрессантов, еще более высокопотенцированные. И это очень сильно хорошо. Да, и сейчас мы, наверное, немножечко возвращаемся к биологическим методам лечения, потому что в обиход введена транскраниальная магнитная терапия, то есть те методы, которые мы как бы сделали ставку на психофармакотерапию, но тем не менее психотерапия, биологические методы сейчас снова в моде. Что такое здоровье, что такое патология в психиатрии? Ну, определение здоровья, собственно говоря, я думаю, вы его можете рассказать закрытыми глазами, разбуди вас ночью. Да, ВОЗовское определение – это комплекс из полного физического, психического, душевного благополучия, а не отсутствие болезни, как многие считают, что здоров, когда ты не болеешь. Это не совсем так. Вот. Цитата Давыдовского. Вот. По поводу неслучайности, последовательности различных этапов в динамике заболевания. Вот, что это целый ряд звеньев, которые друг за другом закреплен, зацеплен и друг за другом следует. Это важно помнить, что психиатрия – это все-таки медицинская отрасль, да, которая изучает все-таки болезни, в которых есть определенная динамика. Это не то, что мы каждый раз какой-то симптом видим и говорим «О!», а следующий мы говорим «О!», как он появился? Нет, они появляются, сменяя друг друга в определенной последовательности. И мы понимаем, что мы, если мы видим что-то первое, а, то мы ожидаем и Б, и Б, и С, и Д. То есть мы знаем развитие наших заболеваний, как они у нас выглядят. Определение болезни – это, опять же, ВОЗ, наличие страдания, физическая, психическая природа, патологический процесс и отсутствие здоровья. А критерии психического здоровья, то есть вот тут немножечко более подробно. Потому что, собственно говоря, когда мы будем сейчас говорить об уровнях психической патологии, в большинстве случаев они затрагивают или как-то извращают один из этих пунктов. То есть это способность к адаптации, способность человека регулировать свои психические процессы и подстраиваться под те или иные ситуации. Это социализация, способность реагировать на другого как на себе равного и укладываться в социальные нормы, правила, той местности, в которой вы проживаете, индивидуализация, способность осознавать свою особенность, целостность, неповторимость. В основной своей массе все психические заболевания, расстройства затрагивают в той или иной мере один из этих критериев, или все три. Да, и психическое здоровье еще, тоже ВОЗ. Вот. Это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обыденными жизненными стрессами, продуктивно, плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Вот такое определение, я думаю, это наиболее правильно. Я вчера из него хотел, чтобы ссылаться, пару строчек выкинуть, но оставил, потому что я подумал, что это действительно очень умное, хорошее определение. Ну и критерии психического здоровья по ВОЗ. Их 7. Это осознание непрерывности своего «я», понимание его в континууме сегодня, завтра и вчера. Это чувство идентичности, переживания в однотипных ситуациях. То есть, если я вижу цветок, я на цветок, на один цяток реагирую одинаково. То есть, и, наткнувшись ночью на столб в темноте, тоже я приблизительно реагирую одинаково. Это критичное отношение к себе, то есть способность сделать выводы в случае ошибки и двигаться дальше. Это соответствие психических реакций силе целевых воздействий. То есть, чтобы какой-то одинаковый стандартный по силе раздражитель вызывал приблизительно одну и ту же реакцию у разных людей, чтобы не было никаких патологических эффектов, патологических обвинений, там, других каких-то аффективных шоковых реакций. Способность управления поведением в соответствии с нормами и правилами. Вот, этот человек принимает то общество, и общество принимает его, в котором он живет. И он должен, соответственно, укладываться в те требования, которые общество предъявляет. Способность планировать собственную жизнь, жизнедеятельность и осуществлять план. То есть не просто планировать, а еще и осуществлять. Это важно. Вот. И способность изменять свое поведение в зависимости от смены жизненных ситуаций. это адаптация, то, что мы в предыдущем слайде видели, они из критерии. Вот. А вот теперь про то, что такое психическое расстройство. Тут такой коротенький экскурс. Сложно здесь у нас сейчас все. Дело в том, что мы сейчас стоим на пороге, уже встали, точнее, порог уже прошли, когда мы меняем терминологию. И почему мы ее меняем, я сейчас остановлюсь на этом вопросе. Сейчас мы используем практически в большинстве рубрик именно психическое расстройство. Не психическое заболевание, не психическая болезнь, не душевная болезнь, болезнь души или еще чего-то, а именно психическое расстройство. Вот такой вот универсальный, конвенционный, поскольку просто договорной вариант, что мы будем все это называть так. Почему? Ну, во-первых, ряд названий наших заболеваний, так уж исторически сложилось, они вызывают в умах и мыслях людей, которые про них слышат, крайне негативные реакции и ассоциации. То есть, если мы говорим «шизофрения», то человек может не быть психиатром, у него даже может быть никого родственников, а нет, но все равно он как-то настораживается, понимает, что это ничего хорошего. Когда мы говорим душевно больной или психически больной, психбольной, у людей сразу рисуется такая картинка, что это явно не невроз какой-то, где он там просто ходит по улице и навязчиво считает. А сразу представляется какие-то пугающие картины, что там что-то происходит. Была концепция маниакально-депрессивного психоза, у ребенка имели крепи. И что? Слово «психоз» у этого достаточно, ну, относительно доброкачественного текущего заболевания, потому что вне фаз люди абсолютно психически здоровы. Но, тем не менее, диагноз у него в карточке стоит маниакально-депрессивный психоз. Есть определенные ограничения правового характера. Человек стигматизирован, практически выйдя с маниакально-депрессивным психозом, это как надпись такая яркая на голове, такая бегущая строкой, что ты лечился в психбольнице и так далее. Поэтому вот, чтобы дестигматизировать наших больных, чтобы вот этот вот разрыв между психиатрической службой и людьми, нуждающимися в ней, свести к минимуму, мы пытаемся уйти от некоторых терминов, и слово «психоз», оно практически перестало использоваться. И у нас есть биполярное и рекуррентное аффективное расстройство. МДП ушло, как бы стало, ну, историзмом. Да? И очень многие, мы ушли от слова психопат. Психопат. И я считаю, что правильно, потому что, ну, знаете, люди, которые далеки от понимания, что это личностное расстройство, специфическое там, или такой достаточно краевой вариант личностной адаптации, слово психопат, вот, какие есть ассоциативные эксперименты провести. Там никто ничего хорошего для психопата не скажет. Да? Вы в школе бегали, кричали друг на друга, ты психопат. Да? То есть это значило что-то ужасное. Дебил и психопат. Но если как бы первое умственная отсталость, то второе, это мы сейчас поэтому будем говорить, это особенности характера. Но название то еще. И ни Криппелин, ни Ганушкин, ну, не вкладывали ничего такого ужасного в этот термин. Да? Но как-то вот на слуху засело что-то как-то не очень. И муж психопат, что-то как-то нехорошо. А их 5% среднего населения, 5-6-7% людей с таким вариантом личностной аномалии. И как им жить? То есть ты пришел из больницы, говорят, чем болел? Говорит, психопатия у меня. То есть все говорят, отлично. Ну вот. То есть сейчас в целом ряде стран пытаются заменить термин шизофрении, поскольку он действительно сильно накладывает отпечаток на жизнь больного последующего. Есть масса вариантов, там, в Японии, еще в целом ряде стран. Ну, я понимаю, что от перестановки слагаемых суть заболевания не изменится, но в любом случае вот это бремя диагноза, оно бесконечно меньше будет у больного. Вот. Итак, у нас выделяют два уровня нарушения психики. Это тоже такой как бы исторический, конечно, вариант, но про него все равно скажу. Это психотическое с глобальной дезинтеграцией и невротическое, не психотическое. Ну, не психотическое, не два варианта. Итак, про психику вообще, про что мы с вами говорим? То есть вот определение психики, то есть системные свойства человека, заключающиеся в активном отражении объективного мира и регуляции, саморегуляции на этой основе своего поведения и деятельности. Это тот самый внутренний мир человека. Почему мы сейчас не говорим про душевную болезнь? То есть до революции У нас были клиники для душевнобольных. Вот. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что вот эта вот сегрегация между светской жизнью и клиром, священнослужителями, религией, церковью, она была в нашей стране достаточно активно проведена. Вот. И психика — это все-таки физиология, это физиологическое, некое явление психофизиологическое. Да? И мы говорим, что сейчас мы имеем сталкиваться с патологией именно не души, с душой у нас сталкиваются все-таки служители церкви любого направления. Вот. А мы работаем психиатры с патологией психики, так как мы ее понимаем. Да? Вот, потому что все-таки говорить про бессмертную субстанцию, нематериальную сущность, в которой выражена божественная человеческая природа, что она пострадала, значит все-таки верить в некую такую бесовщину и сатанокинез психических заболеваний. Что, как показывает опыт, все-таки если дьявол действительно порождил психику, а мы его как галоперидолом и дьявол, ну, наверное, это не совсем тот случай, когда мы сталкивались с дьяволом. Да, и мне приходится иногда говорить, что если вот вы считаете, что это у вас наказание, там, или у вас там с вами там, у вас дьявол, давайте проведем эксперимент. Эти таблетки никак не влияют на дьявола. Это не богохульство никакое, то есть вы попьете их там 2-3 недели, если это уйдет, это болезнь, тогда вы будете наблюдаться у врача, и вы получите адекватное медицинское пособие. Люди начинают пить, и потом они приходят и говорят: Алексей Владимирович, да, действительно, вы знаете, наверное, это не вопрос веры, это, наверное, вопрос действительно психических страданий. Итак, невротический уровень, первый самый легкий уровень. Реакция личности на неблагоприятную жизненную ситуацию и определение невроза или невротического расстройства, как они сейчас называются, оно на определение. Собирательная группа расстройств, куда входит у нас обсессивно-компульсивное расстройство, личности тревожные, фобические расстройства, аверс, социофобии, изолированные расстройства, аффективно-шоковые реакции, реакции на тяжелый стресс, ПТСР, посттравматические, то есть очень большая собирательная группа, огромная. Но всех их объединяет следующие признаки. Это психогенный источник заболевания, это обратимость, это отсутствие прогрессирующих изменений личности. Она, конечно, может пострадать личность, если невротизация будет очень длительной. Разумеется, личность как-то меняется, но незначительно. И когда мы избавляем человека от невроза, в любом случае он выздоравливает, и личность, вот эти перекосы, даже при невротическом развитии, они, в принципе, устранимы. И главное, это критическое отношение к тому, что с человеком происходит. Он борется с неврозом, с причинами вызвавшими. Он ходит к психотерапевту, он ходит к психиатру, потому что те проблемы, которые у него есть, они доставляют ему субъективные страдания, он понимает их чуждость, нелепость, и поэтому отправляется и ищет помощь. Это невроз, невротический уровень. Психотически это уже совсем другое дело. Это явное, грубое нарушение психической деятельности, при которой психические реакции грубо противоречат реальной ситуации. То есть человек неадекватно реагирует, неадекватно воспринимает. И критерии, то есть они только в совокупности имеют какое-то значение. Вспомним фотографии наших серийных убийц. Только в комплексе мы можем сказать, насколько человек страдает чем-то. Да, возбуждение. Само по себе возбуждение, ну, конечно, если оно запредельно, да, вносит хаотическое такое возбуждение, ну, такой направленность хаотическое, выраженное, ну, тогда, наверное, да. Мы говорим о том, что человек действительно попал в какую-то ситуацию, что-то у него в голове происходит, из-за чего такое возбуждение возникло, высказывает нелепые идеи, бред. Да, слово «бред» известное, опять же, со школьной скамьи. Ты бред какой-то несешь, то есть это все понимают, что это что-то нелепое, что-то не соответствующее действительности, низкий бред, да? То есть это все понятно. Вот если человек высказывает такие вещи, но опять же, надо выяснять у человека, может быть, он приехал из другой страны, где эти идеи не являются нелепыми. И они разделяются обществом. Люди верят в колдовство, люди верят в вуду, люди верят там еще во что-то, там всевозможные вот эти вот изолированные такие истерические реакции разных народов там. Их очень много, там кору и так далее, то есть слышат галлюцинации. или видит галлюцинации. Здесь уже более такой как бы, ну, объективный относительно признак, мы-то их не видим, да, и ничто не мешает больному сказать, что он их видит, да. Но если у человека нету никакого, у человека нет никакого повода нас обманывать, но при этом он утверждает, что он видит, слышит, с ним кто-то говорит внутри головы, с его мышлением что-то происходит, а это не есть хорошо. Если он, соответственно, еще и ведет согласно бредовым или переживаниям или галлюцинаторным, это как раз и возбуждение этим определяется, то это как бы несомненный признак психоза. Вот, ощущения управления волнами, магией, гипнозом, психиатром, пожалуйста. Вот. Испытывает тяжелую депрессию с убежденностью в собственной виновности, с обесцением, дискаунтом себя, то есть очень тяжелый такой. То есть мы тоже говорим про психоз, потому что человек начинает совершенно искаженно воспринимать то, что было с ним, то, что с ним сейчас происходит, а появляется желание не жить и так далее. Вот. Неправильно устроенное тело, органы, появляется дурашливость, детство и так далее. Но еще раз повторюсь, кроме двух, трех точнее, средних, бреда, галлюцинации и управления, все остальные признаки я бы отнес на факультативные. Почему? Потому что на улице мы видим людей, которые могут себя в компании, в группу вести очень дурашливо. Просто встретились с друзьями, ну там, не знаю, кто-то выпил или еще. И они ведут себя так, что хоть в больницу забирают, да? Но когда к ним подходите, они вдруг упорядочиваются, к ним подходят сотрудники правоохранительных органов, и их поведение становится нормализовано, нормально. Вот. То больной наш, он обычно не способен управлять. Да, и последнее, что тут я что-то не написано по поводу критики. То есть при психотических нарушениях в большинстве случаев не критичное отношение к тому, что с человеком происходит. Человек верит в это, человек ведет себя сообразно со своими переживаниями, увы. Вот. Поэтому смотрите, надо смотреть на все в комплексе. Вспомним пример с дядей с блютусом, с гарнитурой. Да? С виду он выглядел совершенно как сумасшедший, но таковым, надеюсь, не являлся. И личностное расстройство – это третий класс, состояние стойкой психической дисгармонии личности и дефект характера. Носит врожденный характер, реже приобретенный, очень спорная такая, скользкая такая территория. Вот, мы будем говорить про врожденный характер. Факторов биологического, реже социального характера, хотя один друг друга как бы дополняет. Вот, люди, которые не могут жить нормально сами и не дают жить нормально другим. Вот оно определение Курта Шнайдера, оно самое лучшее. То есть человек вот таким он родился, таким он и будет всегда. То есть если он не был способен чувствовать, что чувствуют другие люди, когда он им причиняет боль, когда он их обижает, когда он их обманывает, и он вообще смотрит на это как на нормальные вещи. И это не потому, что он так себя ведет, потому что он такой, нет, он просто так на самом деле считает. Вот это вот личностная патология. Там много примеров, то есть мы на лекции, у нас будет отдельная лекция про это, мы про это все знаем. Вот, это повторение мать за учение, вот, то есть признаки психоза, критика, отсутствие продуктивная, симптоматика возбуждения, дезорганизованное поведение, которое диктуется теми переживаниями, которые в этот момент больной чувствует, что с ним происходит. И уровень психотический и невротический, опять же, дезинтеграция восприятия, насколько оно реально, исчезновение критики и ситуационная зависимость психопатических, психопатологических проявлений, а здесь полностью полная утрата способности руководить своими мыслями и действиями. Задача психиатрии. В начале лекции поспешил, погорячился, был неправ, забыл дать определение. Сейчас я вам его дам, записывайте. Психиатрия – это клиническая дисциплина, медицинская, безусловно. А тут сложно начинается с этого места, занимающаяся изучением этиологии, патогенеза, клиники, прогноза, подходов к лечению и профилактики психических расстройств. Вот, такое сложное определение, которое является, на мой взгляд, универсальным, вот, касающееся абсолютно любого направления в медицине. Итак, диагностика – это понятно, задача изучения, клиники, походы, то есть клиническая часть, эпидемиология – это тоже важно, про это мы сегодня с вами сказали. Исследование воздействия лекарств на патоморфоз психических заболеваний, разработка методов лечения, реабилитация, безусловно, социальная направленность психиатрии, разработка методов профилактики и вопросы организационной психиатрии, то есть организации, все как бы, как у нас работает психиатрическая служба в субъектах или в федерации. Это все поэтому. А структура психиатрической помощи, она несложная. Все здесь приведено на слайде, то есть общая психопатология, это пропедевтика наша, пропедевтическая часть, симптомы, синдромы, синдромокомплексы. Частные – это уже болезни, где мы разбираем болезненные расстройства, состояние, частные вопросы. Возрастная психиатрия – это детско-подростковая психиатрия, геронтопсихиатрия, то есть это влияние возраста на клинику, частоту выявления, восприимчивость к лечению тех или иных психических заболеваний. Организационная психиатрия, я уже сказал, то есть это оргметод работа, как все это вообще запустить, чтобы это работало и было экономически эффективным. Судебная психиатрия – это использование психиатрических знаний в решении различных моментов, касающихся юридических аспектов, в частности, вопросов вменяемости, невменяемости, наверняка слышали, способности нести ответственность за содеянное, да, либо отвечать за это, либо не отвечать за то, что вы сделали. Это вопрос дееспособности и недееспособности, способности заключать какие-то сделки или еще что-то, и нести ответственность, право подписи обладать и так далее. Военная психиатрия – это то же самое, вопросы, касающиеся возможности несение воинской службы молодыми людьми, девушками сейчас во время призыва в армию на приписных освидетельствованиях, либо, соответственно, решение о возможности продолжения военной службы у людей, проходящих службу на срочных основаниях, либо контрактных, либо у офицерского состава. То есть может человек дальше служить или не может. А психофармакотерапия – это понятно, это лечение с помощью медикаментов. Социальная психиатрия, про это я уже говорил, то есть это реабилитация, ресоциализация, дестигматизация больных, то есть вот это огромный широкий пласт на границе между болезнью и социумом, то есть для того, чтобы человек не был выброшен за борт, получив психиатрический диагноз. Наркология – это частная часть, касается наркологических заболеваний, алкоголизм, токсикомания, наркомания. Сейчас все больше и больше нехимические зависимости, игровая зависимость, компьютерная, сетевая зависимость, зависимость от компульсивных занятий спортом, шопоголия, много чего сейчас там еще, любовная аддикция, транскультуральная, то есть учитывающая особенности той культуры или национальности влияние на клинику, особенности течения, лечения и так далее. Психотерапия, соответственно, это использование некого психического, психологического ресурса для того, чтобы безмедикаментозно лечить наших больных, с помощью слова. Биологическая психиатрия, тут несколько аспектов. Ну, во-первых, это и использование определенных биологических подходов в лечении психических заболеваний, но и это, безусловно, еще такая как бы научная большая часть изучения биологии, биохимии, нейромолекулярных вещей, генетических каких-то моментов, секционных, патоморфологических при психических заболеваниях, биологически ориентированная психиатрия. Сексология – это тоже понятный, я думаю, кусочек, касающийся сексуальной дисфункции, девиации, перверсии, различных трансгендерных, сейчас очень часто про это говорят, с определением с полом. Этим занимается сексология. И экологическая психиатрия – это сейчас очень такой перспективный аспект психиатрии. Мы изучаем влияние экоса, дома, влияние различных экологических факторов. Это стрессы населения, урбанизация, катастрофы, всевозможные там угрозы терроризма, все этим занимается экологическая психиатрия, которая изучает влияние тех или иных факторов экологического плана на возникновение, лечение, подходы к лечению психических патологий, психических расстройств. Структура. Ну, у нас есть психиатрические стационары, городские, областные, краевые, республиканские. У нас есть диспансеры, это то, где у нас амбулаторно люди лечатся, то есть где у нас обитают участковые психиатры, к которым мы обращаемся в случае, если у нас возникло заболевание, было учреждение полустационарного профиля. Это дневные и ночные стационары, то есть когда человек сохраняет либо отношения с семьей, либо продолжает работать и лечится только ночью. Различные психиатрические отделения, кабинеты в общесоматических больницах, в ЦРБ, где психоневрологический областной диспансер далеко, соответственно, психиатры расположены, там они приближены к населению того или иного района. Мастерские лечебно-производственные, психоневрологические интернаты, дома-интернаты для детей с умственной отсталостью, речевые стационары и школы-интернаты, ну и, соответственно, вспомогательные школы для умственно отсталых детей. То есть достаточно большой спектр в структуре соподчиненных каких-то структур. Вот это тот же самый слайд, здесь просто более понятно показано, как все это у нас работает, каким образом. Тоже стационарные, внестационарные службы. И вот на следующем слайде больничные и внебольничные формы психиатрической помощи также перечислены в разных столбиках таблиц. Вот. Как попасть в психиатрическую больницу? Немножечко про законодательную базу и пути, как туда просочиться. Значит, давайте мы договоримся так. Основным принципом оказания психиатрической помощи в Российской Федерации является добровольность, гуманность и сохранение всех прав и свобод, гарантированных вам основным законом нашей страны, который называется Конституция. То есть, если вы чем-то заболели, у вас появилось нарушение сна, ну какая-то невротическая легкая симптоматика, то сейчас мы разберем добровольный вариант прихода к психиатру, где его искать. У вас появились страхи, навязчивость, тревоги или депрессия легкая. То есть вы идете к психиатру, психоневрологический диспансер, где существует целое большое количество участковых психиатров, то есть работа построена тоже так же по участку. То есть вы приходите, берете обычный талончик, приходите, вас осматривает психиатр, смотрит на вас, назначает какие-то психофармакологические какие-то препараты, фармацевтические, либо психотерапию, либо еще какие-то методы, гулять вечером, например, больше, ходить 10 тысяч шагов. Вот, и вы уходите от него, затем приходите как к участковому своему терапевту через некоторое количество дней, там больничный, еще что-то. Вот, если вы выздоровели, вы прощаетесь, жмете друг другу руки, на этом ваши взаимоотношения заканчиваются, так же, как и в любом другом стационаре. Это понятно, ну, в любом другом лечебном учреждении. Если требуется стационарная помощь, которая тоже будет оказана на добровольной основе, то есть здесь тоже никаких других моментов, которые в отличие от психиатрии, их не существует. Участковый психиатр выписывает вам направление или путевку для госпитализации, вы обращаетесь на приемный покой, госпитализируетесь, как только вы выздоравливаете, вы обсуждаете этот вопрос с лечащим врачом, он вас выписывает, и вы отправляетесь домой, ну или долечиваться на уже внестационарное звено. Все. Либо там на ресоциализацию, на психотерапию, там, на групповую, на любую другую. То есть вот так это происходит обычно. Но вся проблема наших больных, многих, не всех, конечно, заключается в том, что очень многие пациенты, они не критичны к своему состоянию. И та психопатология, которая, психологическая картинка, которая у них есть, они ее не считают чем-то болезненным. Поэтому иногда они нуждаются в недобровольной госпитализации, к сожалению. И вот в этом законе о психиатрической помощи, гарантиях прав граждан при ее оказании существует 29-я статья. Первые многие статьи, они как бы они о правах и свободах, то есть в начале закона. А вот 25-я статья, она о основаниях для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в недобровольном порядке. И внизу обозначены три пункта А, Б и В, те самые пункты, благодаря которым можно попасть в нашу больницу недобровольно. Итак, первый пункт. Это непосредственно опасность для себя или окружающих. То есть это душевно больной человек с анамнезом или с клиникой, которую он демонстрирует сейчас, который и угрожает в плане суицида, либо гомицида, то есть убийства другого человека. Если мы видим вот это, такой момент, соответственно, больной нуждается в мерах стеснения, по сути дела, но эти меры стеснения, они имеют, в общем-то, совершенно такой как бы гуманный, на гуманную направленность, поскольку мы защищаем, по сути дела, в целом в ряде случаев этого человека от самого себя, либо от совершения каких-то других преступных деяний, которые он, может быть, себя потом просто уже не сможет себе простить. Второй пункт – это беспомощность и неспособность самостоятельно удовлетворять жизненные потребности. Простой пример, то есть больной с деменцией, с тяжелой Альцгеймер, пускай он не понимает, что надо кушать или еще что-то, либо бредовый больной, который отказывается, например, от приема пищи или воды в силу каких-то там парарелигиозного бреда или бреда отравления. Человек говорит, что я нет. И третий пункт – это существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. Вот тут мы вернемся еще раз к Давыдовскому, к его цитате, что мы знаем то, как у нас развивается наше заболевание. Мы знаем, как они дебютируют, и мы знаем, что если дебют появился, мы можем с легкостью предположить, что будут и следующие, клиника будет утяжеляться, можно подождать 2-3 дня и дождаться, когда он станет опасным для себя и окружающих, но в большинстве случаев такой необходимости нет, и опять же, из идеи гуманизма, мы, к сожалению, вынуждены госпитализировать такого человека и не ждать, когда у него психоз развернется, например. Простой пример приведу, чтобы было понятно. Представьте себе, была жила девочка, в ней было 120 килограммов. Девочке кто-то сказал, что она толстая. Девочка начала худеть. Классическая анорексия нервная, да, нервно-психическая. В девочке 37 килограммов при росте, 1,85 м. Девочка лежит и говорит, что она выглядит плохо, она жирная, есть она не будет, ни в коем случае. В таких случаях, в этом случае мы прекрасно понимаем, что если мы ее оставим, то в силу ее ухудшения психического состояния, она уже у нее плохое, скорее всего, она погибнет. Она не отдает себе оценку в том, что происходит, она неправильно воспринимает, как она выглядит. Она не понимает тяжести самого соматического и психического состояния, поэтому мы эту девочку будем госпитализировать и лечить сначала в условиях психиатрического стационара, а потом, когда она будет готова восстанавливаться, то тогда мы уже будем там работать с гастроэнтерологом, например. Да, это еще один из вопросов сочетания гастроэнтерологии, в частности, и психиатрии. Вот этот слайд, я его тоже очень люблю, то есть кто занимается, раздает советы страждущим, кто столкнулся с какой-то психиатрическую, невротическую симптоматику или еще что-то. Кто вот нам говорят, потерпи, не ходи к психиатру, все пройдет, возьми себя в руки. Вот эти люди. Психиатров, психологов не будем брать, это профессионалы. То есть это те люди, к которым люди должны прийти со своей жалобой, по поводу которой они хотят проконсультироваться. Но вот все остальные, то есть у нас все, кто угодно, социальный, неформальный, профсоюз, врачи, медсестры, про психиатрию знает все. Кого не спроси, все знают, как чего лечить. Может быть, мы живем в такой стране советов, и к чему я все это нарисовал, и зачем я это все привел. Дело в том, что мы очень часто теряем колоссальное время, которое мы могли бы лечить и проводить активную терапию. А мы ждем, когда люди пройдут по этому зигзагу, по этим людям, которые говорят, только к психиатру не ходи. Дураком тебя сделают. И в итоге, после этих жутких движений, к терапевту, к неврологу, к священнослужителю, еще куда-то, больные иногда приходят спустя 2-3 года, после того, как у них стартовал какой-то тяжелый процесс, я уж не говорю про шизофрению или еще про... Это плохо, это нехорошо. Нам приходится лечить это уже тяжело, разумеется, вы понимаете, потому что мы что-то упустили, какие-то моменты, когда мы могли использовать больше психотерапии, например. А теперь мы лечим большими, серьезными дозами нейролептиков, да? Мы проводим много работы по популяризации психиатрии, по дестигматизации психиатров и психиатрической службы, чтобы нас перестали бояться, но пока еще мы на пути, мы еще до конца все это не сделали. Отдельная песня – это работа с РПЦ и вообще с любыми конфессиями. Вопрос того, что человек, мы занимаемся там и там психотерапией, и в церкви занимается, и мы занимаемся профессионально. И если есть случаи, где нужна именно психотерапия, если люди поругались, семейные коллизии или еще что-то, профессионально ли будет психотерапия или непрофессионально, это не имеет значения, в принципе. Если не справится священнослужитель, приходит к психотерапевту, ничего там особо не теряется. Но когда мы начинаем заниматься неоправданным экзорцизмом, и сейчас церковь наша сделала очень большой и существенный шаг навстречу психиатрии, это плохо, потому что если священнослужитель считает, что это бесы, и он живет где-то там в 19-13 веке и выгоняет их, к сожалению, гибнут наши больные, либо они приходят там очень поздно, когда батюшка все-таки отправляет нам. Сейчас таких батюшек остались единицы. И я думаю, что как бы вот эта вот медицинско-психиатрическая грамотность сотрудников церквей, она сейчас действительно на хорошем уровне. Но раньше это были реальные проблемы, еще несколько лет назад. Вот. И буквально 5 минут дайте мне это рассказать. То есть синдромологическое и нозологическое направление, два направления в психиатрии, то есть либо мы работаем с болезнями, как это нам Креплин завещал, то есть мы танцуем от названия этиологического, и затем мы уточняем синдром, какой же сейчас мы видим. Это шизофрения, параноидная форма, галлюцинатон, параноидный синдром. Так вот, синдромологическое направление, оно всегда говорило, что, ребята, зачем говорить про какие-то болезни, если синдромы при всех разных заболеваниях психиатрических, они что при органике, что при шизофрении, что там при каких-то еще, они похожи. И мы можем говорить просто про синдром деперсонализационный, дерализационный или депрессивный, который мы будем лечить в одном случае одними препаратами, в другом случае другими там, антидепрессантами. Зачем говорить о том, чего мы не знаем? А этиологию мы уточним уже где-то в самом конце. Скажем, что это галлюцинаторный синдром, связанный там с чем? Допустим, шизофреноподобное расстройство, там, вот, связанное, допустим, там, с сифилисом или еще. Вот эти два подхода, они воюют достаточно долго, и результат этой войны заключается в том, что сейчас победило, в общем-то, синдромологическое направление в большей степени, современная классификация, она синдромологически ориентирована. Вот эти вот вещи, тем не менее, приходится слышать и спустя несколько сот лет, вот такие вот диалоги между приверженцами сатанинского происхождения психической патологии и, соответственно, материалисты. То есть до сих пор мне приходится слышать очень часто, что вот дьявол, черти и так далее и тому подобное. Но мы живем все-таки в 21 веке. Несколько слов про эндогенное и экзогенное расстройство. То есть эта вещь имеет уже концепцию больше историческое значение, но тем не менее. То есть эндогенное расстройство – это заболевание, которое возникает в результате какой-то невыясненной внутренней криптогенной причины, которую мы до конца пощупать не можем, и мы говорим, нет причин, поэтому они эндогенные. То есть что-то там в биохимии, в генетике, что-то сломалось, в какой-то момент что-то щелкнуло, и вдруг человек стал больным. А экзогенные заболевания, соответственно, это заболевания с какой-то внешней причиной. Тут все очень просто и понятно. Психотравма, воздействие какого-то травматического фактора, инфекции, опухоли или еще чего-то, и человек получает заболевание. Вот сейчас мы находимся на том этапе, когда все больше и больше минимальных таких субмикроскопических, субклеточных экзогенных факторов мы находим, и эндогенных заболеваний, в принципе, причин становится все меньше и меньше. Поэтому сейчас мы в лучшем случае говорим об эндореактивной природе, где мы сочетаем и то, и другое, то есть и какие-то определенные какую-то почву генетически запрограммированную как бы на эндореагирование, но и экзогенный фактор, который это все включает. Позитивно-негативные симптомы. Здесь вот очень просто. Дело в том, что давайте вспомним курс дерматовенерологии, вам известный. У нас есть ткани, у нас есть минусовые симптомы в дерматовенерологии, плюсовые. Если какой-то прыщик появился сверху, это плюс. Если что-то какая-то выщербленная или какая-то язвочка, это минус. Вот то же самое в психиатрии. Когда что-то в новой психике появляется, это плюсовая симптоматика. Галлюцинация, бред, маниакальный синдром и депрессивный синдром, кстати, тоже. Что-то появилось. Это позитивная симптоматика. А негативная – это то, что выбивает из линии психики, то есть это нарушение памяти, амнестичные, гипомнезии, это нарушение сознания, это нарушение интеллекта, дементное состояние. То есть это все негативный симптом. Концепция единого психоза, в свое время Гризингер, имеющий такой как бы большой опыт наблюдения, сделал вывод о том, что на самом деле существует как бы единый психоз, не психоз, а единое психическое расстройство, которое это такой континуум, который в зависимости от средовых влияний, пола, национальности или еще проявляется в разных вариантах, в разных ипостасях. У кого-то аффективными нарушениями МДП, у кого-то галлюцинаторно-бредовыми, шизофрения, у кого-то в виде неврозов, у кого-то в виде зависимости и так далее. Нельзя сказать, что он был совсем неправ, и в последнее время концепция единого психоза, в кавычках, она реинкарнировалась. И мы все чаще слышим о том, что действительно между серьезными психическими заболеваниями эндогенного круга, который раньше мы называли, между ними гораздо больше общего, чем мы думали. И даже на занятиях практических вы поговорите про теорию и континуум между шизофренией и аффективной патологией, где в середине стоит шизоаффективное расстройство. С одной стороны, примыкает рекуррентная шизофрения с определенным типом течения, а с другой стороны, типичные формы биполярного аффективного расстройства. Это действительно в определенном смысле континуум. И где он смыкается на уровне генетики, мы до конца не знаем. И концепция вырождения Мореля, Морель в силу знания своего времени, той эпохи, он считал, что заболевание психическое, один раз начавшись, оно приводит смысл его дегенерации и вырождения той ветви или того рода, который с этим столкнулся. То есть, если сначала какая-то легкая патология, то из поколения в следующее она переходит уже в виде более тяжелой патологии, еще более тяжелой патологии, а потом заканчивается уже тяжелым психоорганическим синдромом и завершением существования этой линии, там, деменции, эпилепсии и так далее, и так далее. Вот эта вот линия дегенерации, он их отслеживал на нескольких поколениях, поэтому вот смог сделать такой вывод. Ну и немножечко про современные методы диагностики в психиатрии. Начнем с самого традиционного, появившегося, наверное, наиболее рано. Это электроэнцефалограмма, которая, кроме вот этих вот традиционных кривулек, к которым мы привыкли, сейчас дает достаточно большое количество иной информации в отношении картирования активности головного мозга электрической. Это определенные реакции на вызванные потенциалы. И сейчас мы можем говорить, что ЭЭГ – это аспект, вот как у студентов, такая четкая ассоциация. ЭЭГ – эпилепсия, на букву «Э» все. На самом деле сейчас данные методы исследования используются при целом ряде атрофических заболеваний. Проведены достаточно широкие исследования при тех или иных видах депрессии, при шизофрении. То есть, и этот метод, он на самом деле гораздо шире и гораздо глубже, чем просто какая-то ЭЭГ, на которой мы видим эпилептические припадки. Нейровизуализация. То есть мы вошли в новую эпоху того, когда мы можем посмотреть, что же у нас в черепной коробке происходит. Мы больше там можем посмотреть функционально, мы можем посмотреть просто статично, сделать снимки какие-то. Еще несколько десятков лет назад, 30-40 лет назад, это было вообще невозможно. В лучшем случае мы делали рентгеновский снимок, мы могли посмотреть смещение серединных структур, эхо сделать. Сейчас мы сделали огромный шаг вперед благодаря магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, позитронной эмиссионной томографии. Здесь эти методы перечислены, и сейчас эти методы уже не являются чем-то необычным. Они вышли за рамки ведущих научно-исследовательских институтов Европы, Америки, России. То есть эти методы все шире и шире начинают использоваться в обычной медицинской практике, по крайней мере, структурная диагностика. Сейчас у нас в России, наверное, только ленивый делал себе ядерно-магнитно-резонансную томограмму, пяточной кости, поясницы. То есть это стало доступно. И про что хотелось бы сказать. То есть первые томограммы, я их видел, то есть они выглядели достаточно... надо было еще догадаться, что на этой томограмме на самом деле есть. То же самое можно было сказать про УЗИ в свое время. То есть сначала какие-то пятна, а сейчас это 3D-модели того, что мы видим при УЗИ диагностике. То же самое можно сказать сейчас и про функциональные структурные методы изучения головного мозга. То есть внизу МРТ и ангиография, мы все прекрасно понимаем, что степень разрешения растет. И с каждым годом аппараты, МР-томографы, они делают все более и более тонкие срезы, все более и более, можно сказать, тонкую структурную диагностику. Мы начинаем видеть те вещи, которые раньше мы считали, что мы их увидеть вообще никогда не будем способны. Да? И вспоминается Левенгук со своим микроскопом, который сказал, что если он тут только кожицу лука видит, то когда-нибудь будет создан тот микроскоп, который закроет все вот эти вот бреши, пробелы в медицинском знании о происхождении тех или иных заболеваний. Да? Функциональный МРТ, то есть мы сейчас способны видеть, что происходит в головном мозге, какие зоны активны при тех или иных задачах, при галлюцинациях, при различных видах стимуляции. Эти зоны сейчас выделены. мы можем посмотреть тракт внутри, то есть мы можем увидеть, как все это работает уже не в статике, а в динамике, то есть посмотреть, какие мозговые структуры между собой таким образом связаны. А это сейчас очень интересно, то есть структурная коннектотомия, то есть мы можем увидеть вот эти вот проводящие пути, о которых мы только догадывались когда-то, про которые нам нейроанатомы, нейрофизиологи говорили, сейчас это стало реальностью. Ну и позитронно-эмиссионная томография – это метод, который наряду с МРТ, наверное, становится чем-то достаточно обычным, обыденным. Мы можем посмотреть активность, мы можем посмотреть окислительные процессы в головном мозге. Таким образом, мы можем увидеть и увидели, и смогли говорить про гипофронтальность при шизофрении. То есть очень много интересных методов, которые сейчас активно развиваются, и это очень хорошо. Вы все это увидите, это все произойдет на ваших глазах. Ну и немножечко юмора в конце по поводу психиатрии. В психиатрии приходят хорошие люди, умные, хорошие, которые не по остаточному принципу формируют наши ряды. Я могу сказать только одно. Сейчас психиатрия немножечко стала менее популярной во всей Европе, в Америке. Мы это понимаем. Некоторый отток из этой специальности пошел. Но, тем не менее, сюда приходят особые люди, которые будут работать с тяжелыми больными, целым рядом иногда неизлечимой патологии, но они будут работать с огромным энтузиазмом, с огромным горением в душе и с такой искоркой прекрасной в глазах. Вот. И я думаю, что многие вещи с помощью вас все это дело еще впереди свершится. Спасибо вам за внимание, что задержались.